Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Все эти дни я с большим удовольствием поздравляю и вас, тех, кто слушает радио «Вера» и разделяет свое время вместе с нами, и моих дорогих собеседников с Рождеством, самым детским, самым радостным, самым светлым праздником вот с самого буквально детства. И сегодня мне хотелось бы поприветствовать в программе «Вопросы неофита» человека, с которым мы записали очень много программ в прошлом году, и, надеюсь, наступивший 2021 подарит еще больше встреч с этим замечательным собеседником, с настоятелем храма Риза Положения в Леонове, с протоиереем Андреем Рахновским. Добрый вечер, отец Андрей, очень рад вас слышать.
Добрый вечер, взаимно. Тоже рад вас слышать.
Ну, вот судя по голосу, праздники у вас прошли насыщенно, активно, в общем, как и должны. И все эти ограничения, которые неизбежно на нас свалились, не сказались на вашей активности. А сегодня 18 января, завтра два больших праздника. Или один большой праздник. Вот с этого и хочется начать. 19 января мы отмечаем Богоявление, и 19 января мы отмечаем Крещение. Именно этим двум или одному празднику хочется посвятить программу «Вопросы неофита». И первый вопрос к вам будет очень простой. Так все-таки, отец Андрей, это два праздника или один?
Это один праздник, просто имеющий два названия. Я бы так сказал, что Крещение – это более узкое понятие, в то время как Богоявление более широкое, потому что как бы центром этого праздника является то, что в этот день Христос явил себя во плоти, явился Дух Святой, да, в виде голубя, который свидетельствовал о божестве Сына, если мы берем евангельское повествование. Явился голос Отца, да, который сказал: «Это мой Сын возлюбленный». Вот в этом евангельском сюжете Церковь видит откровение Святой Троицы, как бы ее слово о самой себе, потому что все-таки надо понимать, что Ветхий Завет, он имел достаточно смутные представления, если говорить о букве, да, о том, что Бог есть Троица. Вернее, нет, более правильно было бы сказать так, что Бог не открывал себя ясно, что Он есть Бог Троицы. А в момент вот этого явления Христа на реке Иордан, вот эти три сопровождающих, вернее, два сопровождающих явления, это явление голубя и глаз Отца, как бы вот всегда Церковь в этом видела откровение Троицы, и в общем-то, празднуем мы это. А вот то, что Христос погружался в воды Иордана, это как бы частный случай вот этого праздника.
Кому было явлено это чудо? Кто был буквальным свидетелем, ну, помимо Иоанна Крестителя, который смущенно встретил Спасителя на берегу Иордана?
Ну, вот тут интересно, потому что у нас есть четыре Евангелия, и вроде как кажется, что по крайней мере, по евангелисту Матфею, по Марку, по Луке, что это событие происходит объективно, то есть очевидным для всех образом. В то время как Евангелие от Иоанна показывает, что это был знак именно для Иоанна Крестителя. И мне кажется, что здесь евангелист Иоанн вводит такой уточняющий момент, поэтому я все-таки склонен считать, что это был специальный знак именно для Иоанна Крестителя.
Но именно после этого события к Христу присоединились новые апостолы, если я правильно понимаю. Это было таким знаковым событием, убедительным доказательством того, что перед нами действительно Спаситель и Бог-Сын. И я так понимаю, что именно после этого события к Христу присоединились как четверо, по-моему, апостолов, или я ошибаюсь?
Ну, не совсем так, потому что на самом деле все сложнее. И вновь, как бы евангелист Иоанн, он дает подробности тех сюжетов, которые у других евангелистов выглядят в виде такой как бы общей схемы. Потому что на самом деле, по крайней мере, апостол Андрей был учеником Иоанна Крестителя. И уже Иоанн Креститель говорит Андрею о том, что вот это и есть Христос, Агнец, который берет на себя грехи всего мира. И поэтому я делаю такой вывод, что это было явление именно для Иоанна Крестителя, а уже обращение ко Христу апостолов, оно идет по другим, как бы, ну, назовем так, сюжетным линиям, да, вот этих событий, именно благодаря авторитету Иоанна Крестителя, который убедился, что Иисус и есть Христос, приходят ко Христу и другие его ученики.
Правильно ли я понимаю, что вот это событие, произошедшее на берегу Иордана, для Христа стало таким водоразделом? Вот все, что было до, это была подготовка к тому, что произошло после крещения и после богоявления.
Ну, можно так сказать, хотя мне видится в этом все-таки некоторая неточность, потому что самое важное, что произошло, оно происходит в момент Благовещения. То есть, когда Бог становится человеком, когда божественный Логос воспринимает ту плоть, да, которая образуется в чреве Девы Марии. Вот это ключевой момент, с которого все начинается. Да, он, может быть, не настолько как бы явный. Вот. Тем не менее, из ваших слов можно сделать вывод, что как будто Христу чего-то не хватало до того, как он пришел к Иоанну креститься. Нет, это совсем не так, потому что есть ряд концепций, ну, условно их так назовем, адапционистские концепции религиозные, они рассеяны в разных, скажем так, течениях христианства, неправославных. Адапционистские в смысле, это как бы цикл учений, да, где представляется, что именно в момент крещения как бы человек Иисус принимается или воспринимается Богом, и до него снисходит божество, да, и тогда действительно вот он осознает свою божественную миссию, усыновляется Богу в этот момент и выходит на свое служение. Вот. Но евангельские события в православной христианской традиции имеют совершенно другое осмысление. То есть он был Бог, Бога-человек с момента своего зачатия. И в момент уже своего рождения он им был и продолжал им быть. И таковым оставался. И он, Христос, не требовал, чтобы в момент крещения что-то было ему такое дано, чего не было прежде. Это он пришел отдавать, да, отдавать себя прежде всего. И поэтому явление его на реке Иордан, оно должно было, знаете, стать такой очень важной связкой, потому что Иоанн Креститель, он проповедовал, крестил, именно собирая людей вокруг себя, чтобы потом их направить ко Христу. И когда Иоанн Креститель убеждается, да, что вот это Христос, как он говорит, мне, ему нужно расти, а мне нужно умоляться. Поэтому, друзья дорогие, вот теперь идите за ним, потому что это тот, ради которого я все это делал и совершал.
Прежде чем я задам вам следующий вопрос, мне хочется уточнить у вас вот что, отец Андрей. Как бы вы коротко сформулировали ответ на вопрос, для чего мы постимся? Для чего мы постимся перед Рождеством, перед Пасхой? Для чего мы постимся каждую среду и пятницу? Какова цель?
Я думаю так. Здесь трудно назвать какую-то одну цель. Почему? Потому что на самом деле цель всего того, что мы делаем там, в духовной жизни, это спасение, это освящение благодатью Духа Святого. Вот. Поэтому здесь, по крайней мере, я не могу не разбивать вот, разговор о посте на какие-то конкретные темы, да, каждая из которых как бы соответствует своя как бы, цель. Вот. Это важный момент, мне кажется, потому что, с одной стороны, это подражание Христу. Это очень важный момент, потому что Христос, как неоднократно об этом говорит Евангелие, Христос постился. Хотя,
да, и именно после крещения.
Да. Он не требовал, хотя ему это не требовалось. То есть, с аскетической точки зрения, да, Христу не нужно было поститься, чтобы стать лучше, потому что он
вот,
был Богом.
Да,
человек.
Вы предвосхитили мой следующий вопрос, собственно, то, для чего пощусь вот лично я, как я себе это вижу, да, чтобы хоть немножко стать чище, чтобы немножко сбросить с себя вот эту вот суету и вот это вот все стремление чего-нибудь съесть вкусное, посмотреть что-нибудь веселое, пожить немножко в комфорте. Вот как-то я стараюсь вот это сбросить. Но Христу-то это ведь действительно не надо. Вот он же свободен от этого по определению, по самому факту своего рождения.
Да, но ему не нужно было и креститься, кстати, да? В том смысле, что ему не требовалось это очищение. Это просто то, что Христос постится, это как бы продолжение ряда таких очень важных моментов. То есть Христос, вот Бог, став человеком, он, тем не менее, оставляет, не знаю, как это лучше сказать, там, за собой или, да, в своей природе, он оставляет, несмотря на все свое совершенство, способность быть уязвимым и слабым. Это видно по евангельским сюжетам, когда он там голодает, в том числе и в результате поста, да, терпит жажду, плачет, скорбит смертельно, терпит вот эти мучения, что даже произносит: «Боже, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Да?
И во время поста становится искушаем даже дьяволом.
Да, то есть он делает, как бы он проживает по-настоящему все, чтобы прожил и пережил слабый человек, за исключением греха. Потому что это дьявол думает, что он его искушает. Но мы должны понимать, что внутри Христа не было никаких нравственных борений. Это важный момент. Он был Бога-человек. Вот это никогда нельзя терять из виду. У него не стоял вопрос, вот поддаться, не поддаться. Он вообще был вне этого абсолютно. Поэтому это дьявол думал, что он его искушает. Христос колебаний никаких не испытывал. Но что испытывал Христос? Христос испытывал человеческую негреховную слабость, уязвимость, ограниченность человеческой природы. И то, что он постился, это является как раз логическим продолжением вот его вовлеченности в нашу жизнь, в прочувствование нашей слабости и немощи. Вот это, потому что вот эта идея, то, что Христос разделяет с нами нашу скорбь и немощь и страдания, она проявляет себя вот в разных плоскостях. Да? То есть это и страдания на кресте, но это и все, что мы, в принципе, вне таких экстремальных ситуаций, да, можем прожить и прочувствовать. Поэтому, когда мы постимся с мыслью, вот, что мы подражаем Христу постящемуся, да, мы понимаем, что мы становимся такими духовными участниками вот его божественной жизни во плоти. Только как бы с другой стороны немножко. Да? Он с одной стороны к нам подключался, а мы с другой стороны. Но это один из моментов поста. Да, один только.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня о Богоявлении и крещении рассуждает настоятель храма Ризоположения в Леонове протоиерей Андрей Рахновский. Я, Александр Ананьев, пытаюсь задавать эти вопросы неофита. Вот мы сейчас рассуждаем с отцом Андреем о постящемся Христе, причем постящемся после крещения в Иордане. И вот здесь, продолжая разговор о постящемся Спасителе, хочу спросить вас вот о чем, отец Андрей. В моем неофитском мироустроении пост обычно предваряет какие-то знаковые события, предваряет крещение, предваряет венчание, предваряет причастие. То есть я сначала пощусь, чтобы подготовиться к чему-то значимому, а потом уже с молитвой приступаю к этому важному событию или к празднику. Вот перед Рождеством у нас пост, перед Пасхой пост. Спаситель, поститься после крещения. Как следует понимать это? Почему не до?
А вот это как раз и продолжение нашего вот вопроса, который мы разбирали. Потому что человеку требуется приготовление к чему-то. Поэтому мы постимся перед крещением. И потом как бы вот мы радуемся. Да? А Христос, ему не нужно было ни к чему готовиться. То есть в нем не было каких-то процессов внутреннего самосовершенствования. Поэтому здесь абсолютно свободен. Вследствие этого, да, он являет себя Иоанну Крестителю и через его свидетельство всем людям. А потом уходит в пустыню именно потому, что... Вот здесь еще есть важные моменты. Он не ведет себя как вот такой, знаете, классический вождь. Потому что это было особое время в израильской истории, когда, я имею в виду вот конкретно эти годы, годы предшествующие, годы последующие. Ведь таких, как Христос, было на самом деле много. По крайней мере, Иосиф Флавий упоминает, что когда в Иудее возникали какие-нибудь восстания, эти восстания, они, предводители восстания не только претендовали на царскую корону, но и отчасти склонны были выставлять себя как духовные вожди, а некоторые прямо объявляли себя мессией. И вот то, что Христос, с одной стороны, открывшись людям, он уходит от человеческого, ну, скажем так, от человеческой славы, то есть он как бы показывает, что он не собирается собирать вокруг себя какую-то армию, да, и, вот, и за собой вести. Вот отчасти вот поведение Христа, оно обусловлено именно вот и такими вещами. Ведь недаром... Помните, как в том же Евангелии от Иоанна сказано, что Христос, что Христа искал народ, чтобы схватить его и сделать царем. Это не то, что вот вдруг ни с того ни с сего они это решили, а это была это, ну, мода своеобразная того времени. Ну, я мода, конечно, употребил сейчас в таком не собственном смысле, да, с некоторой иронией.
Будем называть ее благочестивой традицией. Отец да, Андрей, наверное, самый важный вопрос в сегодняшнем разговоре, я попробую его сформулировать, как сумею. Еще до того, как я крестился, 40 лет, у меня было много вопросов, и один из вопросов был очень понятный. Вот если Бог действительно может все, и если Он действительно есть, ну так почему же Он не разверзнет небеса и своим громогласным голосом не скажет всем людям: «Да что ж вы все дураки такие, почему вы себя так ведете? Почему Он своей рукой не наведет порядок, не сделает так, чтобы не болели дети, чтобы не было войн? Почему Он всего этого не делает?» Потребовалось время для того, чтобы понять очень важную вещь. Мы все свободные люди, и свобода – это та основа, которую заложил в нас Бог. И мы свободны в том, чтобы вести себя так, как мы считаем нужным, и быть теми, кем мы хотим быть, и идти туда, куда мы хотим идти. И весь вопрос в том, хотим ли мы идти к Богу, хотим ли мы идти к Христу. Если бы Он действительно обратился к нам с небес напрямую, мы стали бы не свободны. Я ведь правильно понимаю логику?
Да, правильно. Более того, что ну, кто-то, может быть, и стал бы не свободен вот, в силу вот такого вот авторитета, да, но вот представим себе, вот мне даже вот, я тоже ведь задумался над этим вопросом, да, Александр, и вот я представил себе, что вот идет наша человеческая жизнь, да, и бытие Божие для всех очевидно, то есть оно не требует как бы доказательств, потому что, условно говоря, ну, я так сейчас наивно несколько представлю, посмотрев на некую точку небосвода, все бы видели восседающего на престоле Господа, да, видим образом, и вот, вот он там всегда, вот он сидит, вот, пожалуйста, кто не верит, а вот посмотри, вот, а, ну да, точно, да, и он еще что-то и нам говорит при этом, да. Вот. И вот представим такую ситуацию, и тут вдруг до меня дошло, что а все бы продолжалось точно так же. То есть люди бы, а, ну здорово, вот Бог есть, вот да, вот он. И то же самое бы продолжали делать.
Но здесь я, жалкий неофит, позволю себе поспорить даже с вами, отец Андрей. У меня другое представление. Мне кажется, что мы бы превратились...
А я недостойный священник, попытаюсь ответить. Вы жалкий неофит, а я недостойный иерей.
Собрались в одно место. Мы бы все превратились в героя романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», которых сделали хорошими. Обрубив в нас все плохое, приковав нас к батарее добра, наручниками добра, и мы бы, конечно, не делали зла. Мы бы, конечно, не лгали, не воровали, не прелюбодействовали, не ели по ночам из холодильника то, что оставлено на утро. Но были бы мы счастливы, были бы мы свободны? Конечно же, нет. Мы бы превратились в жалких манекенов, а не в людей.
Да, как это, с одной стороны, это и очень вдохновляет осознавать это, а с другой стороны, ты понимаешь, что уж очень горьки последствия такой свободы. И, вы знаете, я часто встречаюсь с таким парадоксальным выводом, не выводом даже, а мнением, когда вот эту тему обсуждаешь с людьми. Человек говорит: ну ладно, но я-то, моя-то свобода, ладно, я ведь ничего такого особо там не делаю. Там, ну там, в холодильник залезу, как вы сейчас там сказали, там, ну там, попрелюбодействую. Но Гитлера-то Бог мог остановить. И вот тут этот, такой парадокс получается, что почему-то Гитлера Бог должен был останавливать, да? А нас, таких хороших, замечательных, да, вот, нет. А тут в том-то и смысл, что, увы, это свобода для всех.
Для того, чтобы остановить Гитлера, были наши деды, которые тоже были абсолютно свободны. Собственно, к чему я завел этот такой умозрительный, предположительный разговор, отец Андрей? А зачем Бог явился людям? Ведь вот сам вот этот вот факт, вот это событие, оно нарушает ту стройную концепцию, которую мы сейчас с вами обсудили. Вера основана на вере в незримое. А тут вдруг это стало и зримым, и слышимым, и осязаемым. Бог явился людям. Зачем?
Но я не думаю, что это явление, вот как бы цель, непосредственно цель этого явления была такой, чтобы люди увидели Бога, пришедшего во плоти. То есть, это, вне всякого сомнения, так, но ведь недаром же Христос говорит, что хула на Сына Человеческого, то есть на Него проститься, в отличие от хулы на Духа Святого. Почему? Ну, потому что, чтобы осознать, что вот какая-то вот точка на земле географическая, Палестина, которая находится на окраине Римской империи, в каком-то городе Назарет, живет мужчина, извините, да, вот так я так скажу, какой-то мужчина, человек, и вот что вот он, родственников которого мы все знаем прекрасно, вот он, Мессия, Спаситель мира, ну, это, знаете, все-таки ну, не так это просто. Поэтому Христос прощает как бы того, кто не разглядит в нем Бога. И он понимает, что это очень трудно сделать. И в связи с этим он, скажем так, сконцентрирован на сути, он должен, чтобы эти люди, которые в него, кто верит и кто-то не верит, чтобы они получили избавление от греха и смерти. Поэтому недаром ровно почти половину, там, не знаю, Евангелия от Марка, большую часть, большую, значительную часть других евангельских повествований, 50% повествований Евангелия от Иоанна, это описание пути Господа на страдания и тех дней, последние дни его жизни, потому что он хотел пострадать и воскреснуть. И поэтому все остальное, кто понял, кто уверовал, кто не уверовал, не имело большого значения. Потом, да, вот после, как это все уже произошло, и вроде как он опять стал невидим, заметьте, да, нам предлагается принять в этом всем участие, приобщиться к этому и поверить на основании свидетельства апостолов. Вот такая интересная ситуация получается. То есть Христос достаточно спокойно относился, ну как спокойно, ну да, достаточно относительно спокойно относился, простите, достаточно спокойно относился к тому, что люди могли проявить к нему неверие. Он понимал, что такое может быть, и отчасти даже это оправдывал. Но важно было совершить вот эти онтологически изменить состояние вот этого мира через его, то есть Христа, страдания и воскресения.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы продолжим разговор о празднике Крещения и Богоявления.
Светлый вечер. На радио «Вера».